ваш информационный день только начинается, «Радио Спутник» знает, как правильно погрузиться в новостной поток. Чтобы пройти его пороги, бороться с течением и достичь берега, нужна хорошая подготовка. Полчаса на самое главное в новостной разминке.
В студии Никита Воронков. Здравствуйте. 9:04 на часах. Новостная разминка стартует на радио «Спутник» в эти минуты. 18 сентября, суббота. Ну, год напоминать уж не буду. Итак, начнем с новости последней недели, которая потрясла Евросоюз, да и не только Евросоюз, наверное, весь мир. К тому же речь идет и о военной тематике, и о огромных деньгах одновременно. Сожаление, вот так вот в Австралии отреагировали на решение Франции отозвать посла для консультации, а причиной, напомню, стал односторонний выход Австралии из контракта по подводным лодкам с французской компанией Naval Group. МИД Австралии уточнил, что отношения с Францией по-прежнему считаются значимыми для страны. Однако решение окончательное, поскольку новое партнерство AUKUS с США и Великобританией посчитали более значимым. Французский посол также был отозван и из Соединенных Штатов Америки. Вот этот контракт, он был рассчитан на 56 миллиардов евро. Согласно условиям, Австралия должна была приобрести 12 ударных подводных лодок. Причем это атомные подводные лодки. Это тоже вызвало возмущение, причем на другом конце света. В частности, в Китае остались недовольны вот подобным сотрудничеством. Как заявил официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Джао Лидзян, выступая на брифинге, тот факт, что Австралия построить собственные атомные подводные лодки в сотрудничестве с США и Великобританией, хотя так они построили бы подводные лодки в сотрудничестве с Францией, наносит вред международному режиму нераспространения ядерного оружия, усугубляя гонку вооружений. Вот в Китае рассмотрели именно угрозу в свою сторону. Хотя, опять же, повторяюсь, почему контракт с Францией тоже нельзя было рассматривать как угрозу? Ведь лодки бы так или иначе пришли бы своим ходом на зеленый континент. Итак, новостная разминка на радио «Спутник», напоминаю, продолжается. И ко мне в студии мой коллега присоединился Алексей Красильников. Да, привет, приветствую. Привет.
Вообще очень, конечно, любопытная вот эта ситуация, потому что в ней завязаны не только непосредственные участники вот этих контрактов. В Тихоокеанском и Индийско-океанском регионе есть традиционные, исторически сложившиеся союзы, я даже не знаю, как сказать, партнерства, взаимоотношения, потому что здесь есть еще несколько игроков, которые тоже не безосновательно претендуют на лидирующие роли. Ну, в первую очередь, наверное, нужно упомянуть, Япония есть. С той же стороны, с Тихоокеанской, есть еще и Канада, потому что еще в 40-е, если я правильно помню, годы, такое пятиглазие было создано, то есть пять стран, которые наблюдают за ситуацией в регионе. Это помимо Соединенных Штатов, Австралии, Новой Зеландии, это еще... Так, вот я сейчас еще не соображу, Канада, и есть там еще участники, но суть в том, что вот выделение из этих стран именно Австралии как... ну, как сказать, любимой жены, что ли, я не знаю, можно так, наверное, сказать, да? Потому что этот AUKUS-проект ориентирован на кого? Великобритания, Соединенные Штаты и Австралия. Все остальные, вроде как, ребят, вы посидите в стороне. Поэтому уже высказались, я посмотрел, успел пробежаться по различной реакции из других стран. В частности, в Новой Зеландии мне очень понравилась реакция. Нам там сказали, нас все устраивает. Как все было, так все будет. Нам все равно, какие подлодки будут у Австралии. Какой там будет штамп. Сделано во Франции или там сделано, не знаю где, в Соединенных Штатах или в Великобритании. Но я думаю, наверное, все-таки
Кто, наверное, кстати, все-таки США, мне кажется, у них мощности побольше, да?
Потому что, опять же, вот про контракт немножечко подробнее хотелось чуть позже рассказать. Наверное, уже сейчас стоит сказать. Все-таки, ну, 12 подлодок — это много. 12 атомных подлодок — это очень много.
Это очень много, это очень долго, потому я посмотрел, что вообще за подлодки и как быстро... Да, барракуды. А вообще, Франция изначально свои вооруженные силы, свои военно-морские силы оснащает этими подлодками. Еще с начала 2000-х этот проект существует, но первая подлодка, хотя в 2008 году началось строительство, выделили деньги, тогда еще, ну, видимо, закладываемся на инфляцию, тогда еще это были даже не десятки миллиардов евро. Так вот, и первая подлодка должна была быть спущена на воду в 2017 году. Это я сейчас говорю чисто про внутрифранцузское пользование, даже не про экспорт. Опоздание случилось на 3 года. В 2019 спустили на воду, пока испытания. В общем, в строй она вошла только в ноябре 2020 года. Меньше года. Первая лодка, кстати, носит имя Суфрен, это в честь французского адмирала. И остальные, всего они 6 запланировали себе сделать. 6 штук, 6 подобных лодок.
А тут на этот...
Тут 12, да. И остальные, они там до 2029 года рассчитаны. И все та же вот эта Наваль Групп будет делать.
Все те же самые. Да, я их по привычке что Нейвелом назвал, но все-таки Франция.
Ну, я думаю, да.
Великобритания, та пятая страна в пятиглазии, вот в этом самом. Я почему-то не включил ее изначально, потому что вроде в другом регионе находится. Нет,
но
все
у
верно.
У них есть там свои сателлиты.
Я буквально пару слов добавлю. В Новой Зеландии спокойствие ощущает. Ну, потому что какая разница, если вдруг... Ну, естественно, Иран главная угроза. Да? Если вдруг Иран будет угрожать, австралийские подлодки все равно прикроют. В Китае выразили
Иран уже... для Новой Зеландии главная угроза?
Естественно. Там в качестве примера, если вдруг что произойдет в качестве угрозы, естественно, вдруг у Ирана появится...
Мне кажется, КНДР там поближе.
Ну, это с точки зрения возможного запуска ракет. А тут все-таки, я так понимаю, подлодки это уже какого-то непосредственного вооруженного контакта. И буквально вкратце, ну, напомню, есть еще Индия. И вот Индия, которая совместно с Австралией и Соединенными Штатами была еще в одном альянсе, который назывался Квад, вот теперь-то им совсем Индия и Япония как-то выведены, что называется, им указали на дверь, мол, дорогие друзья, мы будем следить, сторожить и охранять вот непосредственно этим теперь новым треугольником. У нас теперь будут 3 глаза, а не 5, это будет Австралия, Великобритания, Соединенные Штаты. Поэтому вот на эту очень любопытное, на это любопытное переплетение всяческих международных взаимоотношений, вот за ним, конечно, последить отдельно стоит, потому что для Франции, ну, я не буду говорить, что это прям беспрецедентный случай, но отзыв послов в истории взаимоотношений с Соединенными Штатами, с Австралией, но эта вещь достаточно такая редкая.
Да, насчет Японии не знаю, но вот Индия, мне кажется, может переориентироваться и на другие рынки.
Вполне.
Мы знаем, что очень гибкая внешнеполитический подход у индийцев, и что касается вооружений, не прочь они покупать и у России,
да, вполне,
и опять
например.
Же особо препонов
или
мы не
у той
видели,
же Франции, потому что у Индии, например, контракт на
самолеты,
на самолеты, на покупку
на
тех
Рафале,
самых Рафалей,
да.
Истребителей, угу. Да, есть. Я хотел предположить, что это может Китай как-то с Индией немножечко столкнуть друг другу поближе, но все-таки, наверное, там противоречия слишком сильные.
Делаем сейчас паузу, после нее к следующим новостям.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Гибель мирных жителей – ошибка. Генерал Пентагона Фрэнк Маккензи признал, что атака с квадрокоптера, результатом которой стала гибель мирных жителей, была произведена ошибочно. Принес он извинения и сказал, что 10 мирных жителей, среди которых 7 детей, были действительно убиты.
Ну вот случай резонансный был, действительно. Вот эта атака с беспилотника, атака с дрона. Местные журналисты, причем изначально, стали говорить о том, что погибли мирные жители, что были и, увы, детские жертвы, жертвы среди детей. И вот такое официальное признание. Я вот на самом деле даже не знаю, насколько для Пентагона это может быть резонансно, это может быть прецедентно, ну потому что самые высокие лица высказывают эти сожаления, высказывают извинения. В частности, тот же Маккензи взял лично на себя ответственность, потому что руководил всей этой операцией. И опять же, да, тоже оговорился этим моментом, что все погибшие вряд ли, говорит он, были связаны с Исламским государством, запрещенной в России организацией, а на то, ну вот вроде, я так понимаю, как раз эта операция и была ориентирована. Ну и вообще, конечно, в очередной раз мы возвращаемся к тому моменту, что в Пентагоне, ну, я не знаю, как сказать, не хочется бросаться огульными словами, но вот ощутимо какая-то не то, что неготовность, не то, что нервотрепка, но вот какое-то некоторое непонимание того, что происходит. Потому что, ну, можно вот так вот огульно легко сказать, что там не знают в одном отделе, что делают в соседнем. Ну, можно так сказать, по некоторым моментам, которые там происходят, да. Или какие-то решения, которые принимаются на местах, ну, тоже очевидно вот так вот со стороны, что они не то чтобы не проконтролированы каким-то центром, но вот они принимаются в попыхах и, может быть, даже вот действительно в условиях нехватки времени. И, соответственно, когда в центре, имеется в виду в Пентагоне, за все начинают браться, разбираться, и вот сколько прошло, получается, 2 недели с лишним, да? Даже, наверное, побольше уже, сейчас дату посмотрю, 18-е, да, почти 3 недели. Все это время, безусловно, рассматривали, думали. И мне кажется, очень важный момент, над которым рассуждали в Пентагоне, это каким образом реагировать. Потому что на дальнейшее, ну, наверное, все-таки в Пентагоне традиции, практики и нормы внутренние, как-то распорядка, да, они сильны, постоянны, и вряд ли что-нибудь может измениться. А вот, как это сказать, заявление на публику, то, как это все дело будет подано со своей стороны, вот это очень важный момент. Ну и, соответственно, тоже не стоит забывать этот момент, как это цепочка реакций. Высказался до того еще и глава Пентагона Ллойд Остин, сказал, что это, конечно, трагедия, что высказал тоже сожаление. Естественно, ниже подчиненные чины в том же ключе будут высказываться. Здесь, наверное, дело не только в... как это сказать, не только в этой солидарности, но и просто в каком-то нормальном рабочем отношении. Ну, Остин обещал серьезный анализ, серьезное расследование этого трагичного инцидента, и за этим моментом можно будет только
последить. Да, даже, возможно, материальную помощь родственникам погибших, ну, об этом Маккензи говорил, а Остин, кстати, признал, что человек, который был главной целью удара, не имел никакого отношения к терроризму и работал в международной гуманитарной организации, а об этом журналисты это писали уже достаточно давно. Да? И есть подозрение, что и Пентагон узнал практически сразу, что ошибся, но вот действительно, как ты говоришь, требовалось время, чтобы выработать позицию, взвесить все за и против. Но на самом деле это и выглядело как такой удар для того, чтобы быстро попытаться решить вопрос. Мы помним, что
вопрос
это...
А вопрос с чем? Вот тут, если так задуматься.
Это подавалось же как месть, как такая краткосрочная, маленькая, локальная победа после того, как 13 морпехов американских погибли в аэропорту Кабула. И мы помним, что даже, по-моему, Байден выступил с заявлением, что вот мы ударили... Мы отследили, больше подобных терактов не будет, но, видимо, и Байден тоже был дезинформирован на тот момент.
Помнишь эту цитату, известную из американской классики, что месть — это блюдо, которое нужно подавать холодным? Вот, мне кажется, отличный пример того, что это все реализуемо, это все уместно на самом верхнем даже уровне. Так и здесь. Хотите что-то сделать на оперативном режиме? Ну, тогда в оперативном режиме, наверное, все-таки проверяйте 10 раз, потому что тут действительно, ты очень верно подметил, почти сразу узнали. А что значит почти сразу узнали, что человек, в которого в конечном счете попали, никакого отношения к террористическим организациям не имел? То есть на какой стадии произошла ошибка? На стадии разведки, на стадии вот какой-то наводки, я даже не знаю, как сказать, наведения. Было же все это дело, в конце концов. На стадии какого-то принятия решений, на местном уровне. Может быть, в центре, опять же, в Пентагоне это принимали решение. Нам это вряд ли станет известно, потому что, ну, естественно, такую информацию раскрывать полностью, целиком не будут, что как. Хотя, даже если виновные понесут какое-то наказание, вряд ли мы об этом узнаем. Ну, открыто это наверняка будет, но тем не менее. Потому что репутационный урон, который понес Пентагон и американские вооруженные войска, вооруженные силы, находящиеся на Ближнем Востоке, ну, его вряд ли можно чем-то измерить, да и вряд ли кто-то будет измерять, но тем не менее в этом можно быть уверенным, что вот где-то эта нестыковка произошла. И тоже, опять же, совершенно нисколько не принижая ничьей работы, я уверен, абсолютно разберутся и, ну, как сказать, и на будущее подобные казусы, трагичные казусы, наверное, все-таки их случаться будет реже.
Хорошо, слова Маккензи иллюстрируют произошедшее, и именно вот в том разрезе, что это была скорее горячая месть, холодная. Он говорит, нам нужно было принять быстрое решение, так как на кону была безопасность людей, и мы действовали, считая, что есть разумная доля вероятности того, что сделали правильные выводы.
Разумная доля вероятности.
Доля вероятности,
такая формулировка,
да.
Прекрасная.
Вот, оказалось, что это была неразумная доля вероятности, но, к сожалению, жизни погибших уже не вернуть. В России стартовал второй день выборов.
Ну, наконец-то, юбилейный, второй.
Из трех, надо подметить, что еще впереди воскресенье.
Да.
И что же происходит? Уже и Телеграм, в общем-то, задействован.
Наоборот, я бы сказал.
Бездействует.
Не бездействует, Телеграм, так скажем, отозвал свое участие, потому что, мне кажется, весьма любопытный прецедент. Дело в том, что основатель Телеграма Павел Дуров напомнил, что есть такое понятие, как день тишины, в течение которого, раньше был день, сейчас, я так понимаю, должны быть несколько дней, потому что и выборы сами несколько дней идут, и в течение них никакая агитация недопустима. Агитация агрессивная имеется в виду, в определенном, опять же, пространстве. В офлайне, простите мне это слово, все зарегулировано законом. То есть ты прекрасно можешь понимать, на каком расстоянии от участка должны самое близкое находиться, там, не знаю, плакаты или люди, которые о чем-то рассказывают. Ты понимаешь, что в СМИ, федеральных СМИ, не должно быть того-то, того-то, того-то. Кстати, не только в федеральных, в региональных тоже. Это все прописано. А вот что касается онлайн-пространства, здесь в очередной раз сталкиваешься с ситуацией, что там-то границы государственные не проведены. И каким образом онлайн информация может влиять на реальное положение дел? Ну, мы все это могли видеть несколько уже раз в течение предыдущих выборов, причем как федерального, так и регионального уровня. Вот у меня лично один был, момент, к которому у меня претензия возникала, это если вот, допустим, предыдущими выборами в Московскую городскую думу, что бы ты ни вбивал в Google, в Яндекс, какую бы ты запрос ни вводил, причем там вплоть совершенно не относящийся ни к политике, ни к общественным делам. Просто связано, я живу в районе Южная Чертанова. Вот я что-нибудь чертановское вбиваю, и мне первым блоком, вот реклама, которая проплачена, это очевидно, знаешь, когда в Google, в Яндексе первый блок тебе показывает, кто купил это первое место. Сразу же вот это вот, агитационное, даже проект, за кого нужно проголосовать, чтобы показаться не глупым, я вот так, мягко говоря, скажу. И вот мне это лично...
Разумным.
Можно и так сказать. Здесь корень будет ближе. И вот это у меня вызывало вопросы, просто потому что, что это как не та самая агитация. Здесь Telegram ограничит работу предвыборных ботов, то есть их функционирование приостановят, и вся работа в Телеграме, которая велась по агитации, по завлечению, может быть, причем даже абсолютно нейтрального характера из серии «Приходите на выборы». Это тоже может быть считаться неким агитационным моментом. Вот это обещали приостановить. Ну и вот этот самый, кстати, я не знаю, можно его называть, да, этот блок, который был в приложении Навальный, я вот честно скажу, не будет ли это нарушением закона о, о днях тишины, его удаление из магазинов Google и Apple Павел Дуров назвал ошибочным. И более того, говорит, опасный прецедент в плане нарушения свободы слова. То есть тут с самых разных сторон можно зайти, но до той поры, пока я даже не знаю, где это, не только в российском обществе, это не только в какой-то отдельной стране должны принять это решение. Это какое-то общее понимание должно настать, наступить и прийти, что такое онлайн-пространство для офлайн-пространства. Либо это что-то существующее независимо, тогда нам будет достаточно своих законов, либо мы будем это каким-то образом вплетать в реальную жизнь, и должно быть какое-то регулирование. А вот дальше встанет еще следующий вопрос. Каким образом следить за правоприменительной практикой? Просто потому что одно дело принять закон о том, что происходит в интернете, а другое дело потом это отследить. Ну вот Дуров, опять же, как человек, который, от которого зависит то, что происходит на его площадке, сам инициативу такую проявил, призывает других последовать за его решением. Но я не знаю, здесь абсолютно можно в очередной раз только вспомнить, что онлайн-сервисы, значительная часть, это частные конторы. Они, они руководствуются законами тех, наверное, стран, где они зарегистрированы. Будет ли дело до российских дней тишины, я не знаю, какому-нибудь сервису, который зарегистрирован в Монголии? Большой вопрос.
Тебе не кажется странным, что Дуров вот с такой помпой объявляет, что да, мы соблюдаем российское законодательство, значит, в дни выборов никакой агитации, и все приложения, боты, которые с этим связаны, мы прикрываем, хоть и временно, да, блокируем их деятельность. Но происходит это с полуночи 18 числа, то есть весь день 17-го все почему-то функционировало.
А ты знаешь, мне кажется, чисто формально можно подвязаться вот именно к слову «день тишины». Ну, выбор официальный, как сказать, основной решающий день, когда подведут и начнут подавать итоги, когда все завершится 19-е, ну, значит, с 18-го. Ну, я вот только так могу. Так
мне кажется, что просто господин Дуров, он немножко уже оторван от российской реальности.
Забыл, думаешь, три дня?
Да, я думаю, не, а я думаю, возможно, он и не знал даже, потому что, ну, во-первых, он не живет, насколько я знаю, давно в России, во-вторых, у него есть паспорта или паспорт, как минимум, другого государства, и, скорее всего, просто кто-то или что-то, да, на него вышло. И...
Да, могли, кстати, напомнить. Но и репутацию себе, опять же, тоже. Вот Дуров очень хорошо старается следить за репутацией. Телеграм очень хорошо позиционируется, очень хорошо пиарится. И это тоже такой очень уважительный шаг. Тот момент, что Дуров планировал привлекать дополнительные инвестиции, потому что проект самому ему тянуть все тяжелее и тяжелее. Но это тоже достаточно очевидный момент. И лишние проблемы ему не нужны однозначно.
Тиньков и Минюст США договорились, дело о нарушении бизнесменом американского налогового законодательства может завершиться достигнутым соглашением, согласно которому на 1 октября попросили назначить слушание, где эти договоренности будут озвучены.
Ну вот тут тоже какой-то сложный момент. Тинькова будут представлять, ну как сказать, юристы, другие представители, потому что сам он в Соединенные Штаты приехать не может. Мы все помним его состояние здоровья, у него тяжелое онкологическое заболевание, с которым он борется. И, соответственно, визит в США может нанести вред его здоровью. Но мне кажется, тоже вот такой любопытный момент. Мне лично всегда было очень интересно, когда тот или иной суд в Соединенных Штатах завершается, как это, стороны ударили по рукам, договорились. Здесь пока деталей-то никаких толком не известно. Комментариев особых пока не делают, обещают вот 1 октября все озвучить. Чем они в конечном счете, ну как сказать, друг друга убедили, опять же, предстоит услышать и узнать. Другое дело, что вот эти взаимоотношения Тинькова и американского Минюста, это вопрос был достаточно публичным и таким, по, ну как сказать, небезынтересным. Причем, что в отношении самого Тинькова, что в отношении контор, которые так или иначе с его именем связаны. И вот здесь сейчас пока вроде туман этот есть, особо ничего не ясно. Ну, договорились, значит, что все санкционные моменты будут сняты. Или нет? Вот, опять же, это палка о двух концах, потому что эти договоренности наверняка не только в пользу Тинькова принимались, Минюст что-то для себя тоже наверняка хотел отщипнуть.
Но в любом случае договориться с американским Минюстом — это сильно, и даже с точки зрения даже пиара собственного бренда.
Я не думаю, что это прям что-то из ряда вон выходящее, просто потому что это в американской судебной практике. Стороны договорились, то есть пошел на сделку с правосудием, вот этот момент есть, так и здесь, ну, какая разница, пошел на сделку с правосудием какой-нибудь воришка, не знаю, в заштатном городке из Алабамы, или речь идет о серьезном деле. Безусловно, это звучит очень громко, и репутационно ты абсолютно прав, это такой хороший момент, мощный
здесь
момент.
Здесь надо учитывать, что Олег Тиньков русский бизнесмен.
Ну тоже, где проживает, где находится. Алабамы. Ну, само собой, воришка из Алабамы тоже может быть из Мексики или из латиноамериканской страны какой-нибудь. Я имел в виду, что у Тинькова тоже. И проживает он в определенной стране, и с юрисдикцией его контор тоже вещи могут быть такие, международные.
Но здесь можно далеко зайти, да, говоря о юрисдикциях контор. Абдель-Азиз Бутефлика, многолетний президент Алжира, умер в возрасте 84 лет. И несмотря на серьезный возраст, до позапрошлого года он сохранял президентский пост.
Mm-hmm. Причем он продержался на этом посту сколько? Можно сказать, с прошлого 20, тысячелетия.
20 лет.
Ну, я предпочел более громкие такие слова.
С прошлого тысячелетия.
Да-да-да. В принципе, что для Северной Африки, что, в принципе, для арабских стран, ну, да, вы будем честны, ничего принципиально такого нового, когда лидер, пришедший к власти в результате определенных таких тоже, не самых спокойных, я говорю, не самых мирных событий, Алжир — страна, которая тоже весьма неплохо, как сказать, в своей истории повоевала, воевала и за свободу, и внутри себя. И вот он держится у власти, остается у нее и всячески за нее цепляется. И опять же, тоже помнишь эту, наверное, ситуацию, когда в начале 19-го года в серьезном, опять же, возрасте, сколько ему тогда, за 80 ему уже тогда было, он говорит, я, пожалуй, по президентству еще. И вот тогда в Алжире оно снова тоже накалилось. И снова, как и в многих других ситуациях в североафриканских странах, звучало слово «военное», звучали слова «отстранение от власти». Другое дело, начались вот эти протесты, причем они весьма ожесточенными были и массовыми. Я так полагаю, именно сочетание вот этих двух факторов привело к тому, что Бутфлика решил все-таки уйти в отставку. Но стало ли прям принципиально в Алжире лучше? Это вот можно сравнить ситуацию тоже в других странах.
Зимбабве.
Ну, там, наверное, был, знаешь, максимально разогнанный, максимально утрированный до предела вот этот сравнительный момент. Но в остальном сначала, как есть, я даже не знаю, как сказать сравнение, не головокружение от успеха, а такой, знаешь, медовый месяц такой после смены власти, когда кажется, ну вот, ребят, сейчас заживем. Свобода слова будет, сейчас экономику потянем, инвестиции будут, Франция все еще рядом, несмотря на то, что Алжир достаточно давно вышел из-под главенства Франции, все еще достаточно сильны эти связи и межкультурные, и экономические, и иные, я абсолютно тоже уверен, мы уже упоминали французский военпром, в Алжире он тоже все еще так или иначе присутствует. Стало ли оно лучше? Наверное, здесь сложно сказать однозначно. И так ли прям, ну, наверное, да, уход Бутефлики, как человек, который достаточно долгое время находился у власти, само по себе подвинула эту самую политическую жизнь, но вот насколько она устаканилась, устроилась и уконструктивилась, это, наверное, вопрос, который только историки решат.
На этом новостная разминка на «Радио Спутник» подошла к концу, и напомню, что для вас работали Алексей Красильников и Никита Благодарю. Воронков. Спасибо.
Новостная разминка.